Глава 9. На плоском экране батискафа появился силуэт Бигля. Обездвиженная субмарина практически вросла в морское дно, словно сама мать-земля, схватив ее пальцами, пыталась утащить ее в свои недра. Рядом с Пейтон, прижимая сумку к груди, как спасательный жилет, дрожал Найджел.
«Наша задача номер один — экипировать доктора Грина», — предложила Лин. «В кладовой есть зимняя одежда».
На полу лежала развернутая схема Бигля. Лин указала на склад, расположенный рядом со стыковочным шлюзом, и повернулась к двум морским котикам, сидевшим за приборами управления.
«Старшина Адамс, вы и матрос Родригес должны отразить нападение группы захвата. Я полагаюсь на вас. Что мы можем предпринять?»
«Надо использовать местные преимущества», — ответил Адамс. «Во-первых, мы хорошо знаем поле боя. Во-вторых, мы можем выбрать в субмарине удобное место для отражения атаки. Если они хотят захватить вас живой, им сначала придется иметь дело с нами».
«А что работает против нас?»
«Время и элемент внезапности».
Родригес направил накренившийся батискаф к стыковочному порту Бигля.
«Им удобно взять нас на измор», — ровным голосом подытожил Элин.
Адамс кивнул.
«Если есть время, то с голодным, ослабевшим противником легче иметь дело. Причем удобный момент они могут выбрать сами. Нам же, в то время как они будут отдыхать и планировать захват, придется постоянно быть начеку».
«Точный анализ обстановки», — подумала Пейтон. «Только хорошего мало».
«Мы тоже подготовимся», — добавил Адамс. «Бигль можно превратить в крайне неудобный для них театр боевых действий».
На погружаемом аппарате Китиона капитан второго ранга Фёрст следил за видеокартинкой, передаваемой с камеры, установленной на льду. Он все еще надеялся, что Стоктон высунет из воды руку, ухватится за край льда, вылезет на поверхность. Но он не показывался, как будто его парализовало в воде. Стоктон прошел серьезную подготовку к действиям в северных широтах. Что с ним сделал Лин Шоу? Бывшая ученая за пару минут расправилась с двумя членами команды, отлично подготовленными бойцами. Фёрст недооценил эту бабку. Второй раз он ошибки не допустит. Команда закрепила во льду шесты с аккумуляторными лампами, отчего окрестности выглядели как замерзшая автостоянка. Моряки лихорадочно сбрасывали с палубы Арктики припасы. Корабль возвышался над водой меньше, чем на 3 метра. Капитан выкрикивал приказы и тыкал пальцем. Вереница матросов вынесла с борта длинные металлические сходни, закрепила один конец на палубе, а другой сбросила на лед. С корабля на берег гуськом двинулся поток людей, одетых в чистые белые комбинезоны и гражданскую зимнюю одежду. Они несли свертки и ящики, на которых белыми буквами было выведено «образцы». Фёрст покачал головой. «Вот что для них важнее». Гражданские начали разворачивать свертки, стелить на лед термоизоляцию и ставить палатки. Они прекрасно понимали, каждая потерянная минута приближает гибель. Еще одна группа начала резать на полосы красные брезентовые полотнища, прикрывавшие спасательные шлюпки. Развернутые и пришпиленные ко льду железными колями полосы образовали огромный крест. Фёрст ухмыльнулся. Напрасно стараются. Его внимание привлек рев двигателя. Из люка на корме выехали аэросани, развернулись на палубе и медленно спустились по рампе на лед. Командир ПА подождал, надеясь, что лед не выдержит. Но он, конечно, выдержал. Появились вторые аэросани. Водители закутаны по самый нос. На каждой из машин по 2 вещмешка, сверху прикручены беспилотник и усилитель радиосигналов. Фёрст сочувственно улыбнулся. Он и русских недооценил. Это, разумеется, не означало, что они выживут, но атаку придется ускорить. Нельзя позволить Шоу отсидеться, их могут спасти. Лин Шоу убила Стоктона и Бромита, а они были для Фёрста как братья. Она жестоко поплатится. На борту Бигля Лин Шоу открыла дверь кладовой. Замерзшие петли взвизгнули, как попавшее в капкан животное. Лин сняла с полки и передала дочери стопку толстых одеял, затем достала глубоководный костюм и шлем. Массивное снаряжение напомнило Пейтон скафандр Нила Армстронга, в котором он разгуливал по Луне. «Этому костюму почти столько же лет», — с кривой усмешкой подумала она. По связи Лин сказала. «Костюм старый, но выдержит». Она сама проверила обогреватель и систему подачи кислорода, нажатием кнопки включила лампы на шлеме. Пейтон удивила, что снаряжение все еще работало. «Сегодня такого уже не выпускают», — подумала она. Лин присела на корточки, отодвинула пару ботинок от железного ящика и открыла его крышку. В нем хранились пистолеты. Два она сунула в карманы своего костюма, один протянула Пейтон.
«Умеешь им пользоваться?» «Мы проходили элементарную огневую подготовку». «И достаточно. Если придется использовать оружие внутри лодки, стрелять будем с близкого расстояния».
Лин бросила взгляд на дочь. Свет фонаря на ее шлеме встретился с лучом фонаря на шлеме Пейтон. Так в ночи перекликаются два маяка.
«Если до этого дойдет дело, не побоишься нажать на спуск?»
В действительности мать спрашивала, способна ли дочь лишить человека жизни. Пейтон не знала. Одна мысль об этом противоречила клятве, которую она принесла, став врачом. Вся ее сущность отвергала убийство.
«Постараюсь».
Лин надолго остановила взгляд на дочери.
«Не забывай, мы сражаемся не только за собственную жизнь. На карту поставлена жизнь других людей».
Мать точно знала, на какие кнопочки надавить, чтобы повлиять на Пейтон. С каждым часом, проведенным с матерью, Пейтон подмечала в ее характере новые черты. На ее глазах Лин Шоу совершила то, чего Пейтон от нее никак не ожидала. Убила двух солдат на борту Арктики. Такие навыки не приобретаются за полчаса. Они требуют многолетней тренировки. Пейтон всегда казалось, что ее отношения с матерью разделены на два периода. До и после рокового дня в 86-м году, когда затонула Бигль и пришло известие о смерти отца. До этого дня Лин Шоу была заботливой матерью, веселой женщиной, обожающей детей. Потом стала замкнутой и черствой, погрузилась в глубокую скорбь. Часами занималась генетическими исследованиями. Она заботилась о нуждах троих детей, однако делала это с намеренной холодностью, словно боялась любить, чересчур сближаться. Похоже, ее опасения имели под собой почву. Эндрю, ее старшего сына, забрал Юрий, чтобы она не вышла из повиновения. Лин не стала выходить замуж, даже не пыталась встречаться с мужчинами. Только сейчас Пейтон узнала правду. Все эти годы мать ждала. Надеялась, что их отец вернется, что Юрия удастся победить. Наполовину надежда исполнилась. 3 недели назад Пейтон нашла отца. Он прятался с того дня, когда потопили Бигль. Но через 2 дня после возвращения он был убит Юрием во время битвы за остров Китион. Зато они с матерью вернули назад брата, и благодарности Пейтон не было предела. Эндрю жил в Австралии, пытаясь собрать вместе осколки своей жизни. Что из этого выйдет после всего им содеянного, судить было трудно. Оставалось только надеяться. Если прежде Лин Шоу и руководствовалась надеждой, то теперь ее гнала вперед жажда мести. Ей не терпелось завершить исследование и создать устройство в противовес зеркалу. Но решимость лишить жизни 2 человек на корабле ей придала исключительно жажда мести, жгучая ненависть. Ничто иное не позволило бы ей расправиться с ними без малейших колебаний. Пейтон указала на пистолет в кармане Лин.
«А ты сама-то знаешь, как им пользоваться?»
«Да»,
— Лин вышла из кладовой.
«Когда японцы напали на Гонконг, я много чему научилась».
Примерно в миле от Арктики, над погребенной на дне океана субмариной, погружаемый аппарат Китиона маневрировал, чтобы выйти к проруби в ледяном слое. Фёрст и его команда проделали ее еще до нападения на ледокол, чтобы докладывать ход операции на корабль-базу «Солнце-невидимка». Прорубь успела подернуться молодым литком, однако корпус ПА легко пробил его при всплытии. Когда канал связи был установлен, Фёрст произнес:
«Ледяная жатва вызывает солнце-невидимку. Прием. «Мы вас слышим, ледяная жатва». «Докладываю, гнездо ликвидировано, замечены две птички, летящие на юг на высокой скорости. Рекомендую вести наблюдение и нацепить метку». «Вас понял, ледяная жатва». «Несколько птичек из разрушенного гнезда перелетели на лед. Предлагаю вмешаться». «Вас понял, ледяная жатва». «Последняя новость. Мама птичка и ее младшенькая улетели из гнезда. Предположительно, в старое гнездо. Отправляемся туда, чтобы поймать их для дальнейшего изучения».
«Понятно, ледяная жатва. Бог в помощь».
В 150 милях от Аляски, в Северном Ледовитом океане с выключенными двигателями, дрейфовал круизный лайнер. Ни на палубе, ни в каютах не было туристов. Солнце-невидимка принадлежало Китиону. Несмотря на свое обличие, судно вовсе не относилось к разряду круизных лайнеров. Это была плавучая крепость. В разведцентре ряды мониторов показывали картину ледяного покрова со спутников. Окно видоискателя перемещалось, пока в нем не появились затерянные в ледяной пустыне аэросани. Через секунду высветилась строка с обновляемыми в режиме реального времени координатами. Еще на одном экране показались вторые аэросани. Командир корабля Михайлова оценила состояние противника.
«Огонь!»
На палубе пол баскетбольной площадки поднялся, словно разводной мост. Наружу выдвинулась платформа с 12 ракетами дальнего действия. Две из них взвились в воздух. Через несколько секунд на экранах появился результат — 2 прямых попадания. Михайлова мысленно пожелала:
«Лишь бы цели не успели предупредить своих».
Один из спутников начал менять позицию для наблюдения за обломками Арктики. До этого они намеренно избегали вести прямое наблюдение, чтобы не выдать подготовку атаки Альянсу. Примерно через час спутник засек местоположение ледокола. Сам огромный корабль уже скрылся под водой, оставив вместо себя огромную лужу голубовато-зеленой воды. На льду распластался огромный красный крест, на одном из концов которого сгрудились в кучу десятки белых палаток, переливающихся в свете северного сияния зелеными и пурпурными оттенками. На тихой воде качались 4 спасательных шлюпки.
«Капитан?» — спросил офицер управления огнем.
2 для начала».
За окном рубки в небо устремились еще 2 ракеты. Когда они попали в цель, картинка на мониторах стала белой. Лин пролезла в батискаф, тащив за собой защитный костюм. Найджела сильно трясло.
«Держитесь, доктор Грин, скоро согреетесь».
Пейтон закутала доктора в несколько толстых одеял. Лин приложила открытый раструб костюма к жерлу электрического обогревателя. Найджел наблюдал за ними, дрожа всем телом.
«Костюм пролежал подо льдом 30 лет», — пояснила Лин. «Пусть сначала оттает».
Пейтон поплотнее прижал одеяло к телу доктора, помогая согреться. Через несколько минут Лин забрала костюм с обогревателя и вылила из него талую воду. Скомкав свободное одеяло, она засунула его внутрь, чтобы просушить штанины, рукава и туловищную часть. Дождавшись, когда Найджел облачится в костюм, они втроем переползли обратно на борт Бигля, чтобы закончить приготовление. Они герметизировали вход в стыковочный отсек и, вернувшись в кладовую, набили 3 мешка мотками изоленты и фонариками. В коридорах они собрали с пола светодиодные маркеры и тоже сложили их в мешки. В каютах персонала сложили трупы у стены и сняли с коек все простыни и одеяло. Чем их больше, тем легче будет осуществить замысел. Каждая дверь и каждый люк были задраены. В промежутках между ними на регулярном расстоянии они натянули поперек прохода на высоте щиколоток изоленту, импровизированный спотыкач. Двое морских котиков установили похожие ловушки, подсоединив некоторые к минам растяжкам. Главная цель затеи — задержать продвижение противника, притупить его бдительность, заставить ошибиться. Длинные коридоры они перегородили простынями и одеялами, которые прикрепили изолентой к потолку, полу и стенам. За ними разместили светодиодные маркеры и фонарики. Адамс предугадал, что противник воспользуется приборами ночного видения. Одеяла создадут преграду. Если ее убрать, наступающих ослепит яркий свет. Наконец все собрались в лаборатории, которой было суждено стать последним оплотом, ареной финальной схватки, если до нее дойдет дело. Морские котики молчаливыми кивками приветствовали появление троицы. На стальном столе лежали сухие пайки. В углу стоял ящик с пистолетами и магазинами, весь арсенал Бигля. Адамс распорядился ничего не оставлять противнику, даже боеприпасов.
«Что дальше, мистер Адамс?» — спросила по рации Лин.
«Бигль мы подготовили. Теперь надо приготовиться самим, по очереди поесть, поспать, быть начеку».
Лин, ничего не ответив, подошла к столу и взяла один из пайков. Подняв защитное стекло, она принялась за еду. Пейтон последовал ее примеру. Только откусив первый кусок, она поняла, насколько проголодалась. Ее разбудил звук грома. В лаборатории горел слабый свет. Родригес сидел, поставив автомат между ног, и наблюдал за узким проходом.
«Откуда здесь взяться грому?» — подумала Пейтон.
«Значит, грохотало наверху, на поверхности. Бомба или ракета?» «Точно. По поверхности нанесен удар. Те, кто спасся с Арктики, теперь погибли». Можно было не сомневаться, что боевики Китиона вскоре придут по их душу.